Глава 12. Самодержцу Титу Элию Адриану, Антонину Благочестивому, Кесарю Августу, сыну Вериссиму, философу, Луцию, родному сыну Кесаря-философа и усыновленному благочестивым, любителю просвещения, к священному сенату и всему римскому народу обращается с прошением за людей, несправедливо всеми народами ненавидимых и обижаемых, Иустин, сын Приска, сын Авакхия, уроженец Флавия Неаполя в Палестинской Сирии, один из этих людей. Тот же император, получив подобные же прошения и от других братьев наших, живущих в Асии и всячески притесняемых от местного населения, обратился к Осийскому собранию со следующим распоряжением. Глава 13. Самодержец, кесарь Марк Аврелий Антонин Август Армянский, верховный жрец, народный трибун в 15-й раз и консул в 3-й, приветствует Осийское собрание. Я знаю, что сами боги озабочены тем, чтобы такие люди от них не укрылись. Гораздо сильнее, чем вы, могут наказать они людей, не желающих им поклоняться. Тех, кому вы не даете покоя, вы только укрепляете в их вере, хотя обвиняете в безбожии. Допустим, что при обвинении у них есть свободный выбор. Они предпочтут умереть за своего бога. Потому они и одерживают победу, готовые скорее отдать душу свою, чем сделать то, что вы от них требуете. Что же касается землетрясений, бывших и нынешних, то уместно вам напомнить, что при таких бедствиях вы всякий раз падаете духом. Сравните поведение их и свое. Они полны надеждой на Бога, а вы за все время о богах и не думаете, и не служите бессмертному. Христиан же, которые ему служат, гоните и преследуете до смерти. Заступаясь за них, многие правители провинций писали нашему божественному отцу, и он ответил им, приказывая не беспокоить христиан, если окажется, что они ничего не замышляют против римского владычества. И мне многие давали знать о них, и я отвечал им согласно с мнением нашего отца. И если кто-то будет упорно обвинять христианина как такового, то с обвиняемого снимается обвинение, если он действительно христианин, а обвинитель подлежит суду. Прочтено в Эфесе Осийскому собранию. О таком ходе событий свидетельствует современный им епископ города Сарт Мелитон, известный по апологии, которую он написал в защиту нашей веры императору Веру. Глава 14. В то время, когда Аникет управлял римской церковью, был еще жив Поликарп. Он прибыл в Рим поговорить с Аникетом и разобраться, когда праздновать Пасху. Об этом пишет Ириней. Передает он и другой рассказ о Поликарпе, который следует присоединить к уже о нем известному. Из третьей книги Иринея «Против ереси». Поликарп не только слушал наставления апостолов и общался со многими, кто видел Господа, но и в епископы Смирнской церкви в Асии поставлен апостолами. Мы видели его в ранней юности. Он жил очень долго и ушел из жизни в глубокой старости, со славой пострадав за Христа. Он учил всегда тому, в чем его наставляли апостолы, что передаст церковь и что только и есть истина. Все осийские церкви и преемники Поликарпа, вплоть до нынешних, свидетельствуют, что он свидетель истины, более верный и заслуживающий гораздо большего доверия, чем Валентин, Маркион и прочие безумцы. Поликарп, будучи при Аникете в Риме, многих вернул от тех еретиков в Церковь Божию, проповедуя, что от апостолов принял он учение истины, единое и единственное, то, которое передаст церковь. Есть люди, слышавшие от него, как Иоанн, ученик Господень, зашел в Эфесе в баню и, увидав там Теринфа, не вымывшись, кинулся прочь, приговаривая: Бежим, как бы ни обрушилась баня, ведь там Киринф — враг истины. Тот же Поликарп, встретившись однажды с Мартионом, на его слова «Узнаешь нас?» ответил: «Узнаю, узнаю первенца сатаны». До такой степени апостолы и ученики их остерегались даже разговора с теми, кто искажал истину. И Павел ведь сказал: «Еретика после первого и второго вразумления остерегайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден». Есть послание Поликарпа к филиппийцам, очень сильное. Желающие спасения и думающие о нем могут из него узнать и образ его веры, и услышать проповедь истины. Вот слова Иринея. Поликарп в этом послании к филиппийцам, оно дошло до нас, пользуется свидетельствами из первого послания Петра. Антонин, прозванный благочестивым, скончался на 22-м году царствования. Преемником его был его сын, Марк Аврелий Вер, называемый тоже Антонином, вместе с братом Луцием. Глава 15. В это время Ассию потрясло великое гонение, и Поликарп завершил жизнь мученичеством. Я считаю необходимым внести в это повествование запись о конце его, дошедшую до нас. Есть послание от лица церкви, которой он управлял, к местным церквам, так излагающее тогдашнее событие. Церковь Божия, нашедшая пристанище в Смирне, церкви Божией в Филомелии и всем местам, где нашла пристанище святая Вселенная Церковь. Милость, мир и любовь Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа да умножатся. Мы написали вам, братья, о мучениках и блаженном Поликарпе, который словно запечатал и прекратил гонение своим мученичеством. Непосредственно за этим и до рассказа о Поликарпе они повествуют об остальных мучениках и описывают их стойкость в страданиях. Толпа, стоявшая кругом, была поражена, глядя, как тела то рассекают бичами до артерий и жил, так что видны в самых тайниках тела внутренности, то укладывают на колючие морские раковины и острые лезвия. После всяческих мучений и пыток их, наконец, бросили на съедение зверям. Особенно, говорят, отличился благородный германик, поправший по Божьей милости врожденный страх телесной смерти. Проконсул хотел переубедить его, указывал на его возраст, старался, ссылаясь на его расцветающую юность, возбудить в нем жалость к себе, но юноша немедля с готовностью привлек на себя зверя, дразнил его и натравливал, лишь бы поскорее избавиться от этой жизни с ее неправдой и беззаконием. Видя эту прекрасную смерть, изумляясь мужеству мученика, возлюбившего Бога, дивясь вообще доблести рода христианского, толпа начала дружно вопить: «Смерть безбожникам! Разыскать Поликарпа!» Эти крики вызвали большое смятение, и некий фригиец именем Квинт, недавно прибывший из Фригии, увидав зверей и грозные орудия пыток, не помня себя от страха, ослабел душой и отрекся от спасения. В упомянутом сочинении рассказано, какой, очертя голову, ни о чем не подумав, побежал с другими в суд, был схвачен и всем ясно показал, что не следует ни опасности искать, ни безрассудно храбриться. На этом и заканчивается рассказ о мучениках. Дивный же Поликарп, услышав первые о них известия, не встревожился и пребывал в настроении ровном и спокойном. Он хотел оставаться тут же в городе, но уступил уговорам и упрашиваниям окружающих и отправился в деревню недалеко от города. Жил он там с несколькими людьми и только неустанно днем и ночью молился Господу, прося о мире и вымаливая его для церквей по всей вселенной. Это была его обычная молитва. За 3 дня до того, как он был схвачен, ночью ему, стоявшему на молитве, явилось видение. Подстилка под его головой сразу вспыхнула и сгорела дотла. Проснувшись, он тут же истолковал присутствующим это явление и не только предсказал будущее, но прямо объявил своим, что надлежит ему умереть за Христа в огне. К розыскам его приложено было всяческое старание, и братская любовь вынудила его перебраться в другую деревню, куда вскоре пришли и преследователи. Схватив двух тамошних рабов, они, избив одного, направились по его указанию к убежищу Поликарпа. Пришли они поздно и узнали, что он лежит наверху. Отсюда ему можно было перейти в другой дом, но он не захотел, сказав: «Да будет воля Божья». Зная, что преследователи уже тут, он, как рассказывают, сошел вниз и стал беседовать с ними с таким сияющим кротким лицом, что им, раньше его не знавшим, показалось, будто они видят чудо. Глядя на его глубокую старость, на его величавую и спокойную манеру держаться, они подумали, стоило ли так стараться, чтобы схватить такого старца. Он же немедленно приказывает поставить им стол, предлагает поесть досыта и просит дать ему один час спокойно помолиться. Это разрешили. Он, встав, стал молиться и был так исполнен Божьей благодати, что присутствующие, слушая его молитву, перепугались и многие стали раскаиваться в том, что собираются погубить такого почтенного, угодного Богу старца. О следующих событиях повесть о Поликарпе сообщает дословно так. «Когда он окончил молитву и помянул всех когда-либо общавшихся с ним, незаметных и великих, славных и неизвестных, и всю Вселенскую Церковь, пришло время отъезда. Поликарпа посадили на осла и повезли в город. Была Великая Суббота. Ему повстречались иеринарх Дирод и отец его Никита. Они пересадили его в повозку и, сидя рядом, стали его уговаривать. «Что плохого сказать, владыка Кесарь, принести жертву и сохранить себе жизнь?» Поликарп сначала не ответил, а когда они стали приставать к нему, сказал: «Что вы мне советуете, делать не собираюсь». Не успев в своих уговорах, они с бранью и угрозами выкинули его из повозки с такой силой, что он, падая, ободрал себе голень. Не обращая на это внимания, он, словно с ним ничего не случилось, бодро и торопливо пошел на площадь, куда его вели. На площади стоял такой шум, что многим ничего не было слышно, но Поликарпу, когда он пришел на площадь, был голос с неба: «Крепись, Поликарп, и мужайся». Говорившего никто не видел, а голос слышали многие наши. Когда его привели, был великий шум. Услышали, что Поликарпа схватили. Когда он, наконец, подошел, проконсул спросил его: «Ты Поликарп?» И после утвердительного ответа стал уговаривать отречься: «Уважь свою старость и прочее, что им привычно говорить. Поклянись фортуной кесаря, одумайся, скажи смерть безбожникам». Поликарп помрачнел лицом и, поглядев на всю толпу на площади, погрозил ей рукой и, взглянув на небо, сказал: «Смерть безбожникам». А проконсул настаивал, говоря: «Поклянись, и я отпущу тебя, обругай Христа». Поликарп же сказал: 86 лет я служу ему, и ничем он меня не обидел. Могу ли я хулить царя моего, спасшего меня?» Тот опять настаивал и говорил: «Поклянись фортуной кесаря». «Мысли у тебя насчет того, чтобы я поклялся фортуной кесаря, пустые. А как ты притворяешься, что не знаешь, кто я, то выслушай слово свободное. Я христианин. Если хочешь узнать учение христианское, отведи на это день и выслушай». Проконсул сказал: «Убеди народ». Поликарп сказал: «Тебя я удостоил разговора, потому что нас наставили воздавать подобающую честь властям и правителям, поставленным Богом, если это нам не на пагубу. Они же, по-моему, недостойны того, чтобы перед ними защищаться». Проконсул сказал: «У меня звери. Напущу на тебя, если не переменишь мыслей». Он же сказал: «Зови, нельзя нам менять хорошее на плохое. Хорошо отойти от худого к справедливому». Он опять ему: «Усмирю тебя огнем, если тебе нипочем звери и если не передумаешь». Поликарп сказал: «Ты грозишь огнем, который горит свое время и скоро гаснет. А не знаешь ты, что для будущего суда и вечного наказания нечестивцам готов огонь? Зачем медлишь? Делай, что хочешь». Говоря это и еще многое, он исполнился мужества и радости, и лицо его озарено было благодатью. Он не смутился от слов проконсула, но проконсул вышел из себя и отправил глашатая трижды объявить на площади. Поликарп признал себя христианином. Когда глашатай сказал это, тогда вся толпа язычников и иудеев, проживающих в Смирне, не в силах сдержаться, подняла неистовый рев. «Он учитель Асии, он отец христиан. Наших богов отрицает и многих учит не приносить им жертв и не чтить их». Говоря так, они стали кричать и просить Асиарха Филиппа выпустить на Поликарпа льва. Он сказал, что это нельзя, потому что борьба со зверями закончена. Тогда решили единодушно кричать, чтобы Поликарпа живого сжечь. Надлежало исполниться его видению с подушкой, когда, стоя на молитве, увидел он, что она горит, и, обратившись к окружающим его верным, пророчески сказал: «Надлежит мне сгореть живому». И вот это произошло очень быстро, скорее, чем было сказано. Немедленно толпы людей наносили дров и хворосты из мастерских и бань. Особенно старались по своему обыкновению иудеи. Когда костер был готов, Поликарп снял с себя всю одежду, расстегнул пояс и попытался развязать обувь, чего раньше никогда не делал, потому что каждый верный всегда старался поскорее прикоснуться к его телу. Он всегда был почитаем. Уважали его добрую жизнь и его старость. Сразу же разложили вокруг все принадлежности костра, но когда хотели пригвоздить его, он сказал: «Оставьте меня так. Подающий мне силу вынести огонь подаст и без ваших гвоздей стоять спокойно на костре». Они не пригвоздили его, а только привязали. Он же, стоя с руками позади, привязанный, словно отборный овен из большого стада, приносимый в жертву всесожжение, угодную Богу Вседержителю, сказал: «Отец возлюбленного и прославленного Сына Твоего, Иисуса Христа, через Которого мы познали Тебя, Бог ангелов и сил, демонов, всякой твари и всех праведных, живущих пред лицом Твоим, славлю Тебя, что Ты удостоил меня в этот день и час в числе мучеников Твоих получить часть в чаше Христа Твоего ради воскресения в жизнь вечную души и тела, в нетлении Духа Святого. Да буду принят, как один из них сегодня пред лицо Твое, в жертву тучную и желанную, ибо Ты ее заранее уготовал, предвозвестил и принес, Боже истинный, не знающий лжи. Поэтому за все Тебя благодарю, Тебя славлю, Тебя превозношу через вечного архиерея Иисуса Христа, возлюбленного Сына Твоего, через Которого и с Ним вместе в Духе Святом слава Тебе и ныне, и в будущие века. Аминь». Когда он вознес это «Аминь» и закончил молитву, приставленные к костру зажгли огонь. Вспыхнуло большое пламя, и мы, которым дано было увидеть, увидели чудо. Мы и уцелели, чтобы рассказать остальным о происшедшем. Пламя образовало нечто вроде свода, словно парус, полный ветром, оградил кругом тело мученика, и он стоял посередине не как плоть горящая, а как золото и серебро, очищаемое огнем в печи. Мы ощущали благоухание, как от курящегося ладана и какого-то другого драгоценного аромата. Наконец беззаконные увидели, что не могут уничтожить его тело огнем, и велели палачу пронзить его мечом. Когда он это сделал, то хлынуло столько крови, что потушило огонь, и вся толпа изумлялась, какая великая разница между неверными и избранными, из которых самым дивным был в наше время он, учитель апостольский и провидец, бывший епископом Вселенской Церкви в Смирне. Всякое слово, исшедшее из уст его, исполнялось и исполнится. лукавый враг и завистник, противник праведных, видя величие его мученичества, безукоризненный от начала образ жизни, зная, что он увенчан венцом бессмертия и награду унесет неоспоримую, постарался, чтобы мы не взяли его тело, хотя многие хотели это сделать и иметь частицу его святой плоти. Они убедили Никиту, отца Герода, брата Алки, упросить проконсула не отдавать его тело, как бы они, бросив распятого, не стали почитать его. Это говорили они по подсказке и настоянию иудеев, которые уследили, что мы собираемся взять его с костра, и не понимали, что мы не можем ни оставить Христа, пострадавшего ради спасения всего мира спасаемых, ни почитать кого-либо другого. Ему мы поклоняемся как Сыну Божию. Мучеников же, как и достойно, любим как учеников Христа, ему подражающих, за их непревзойденную преданность своему Царю и Учителю. Довелось бы и нам стать их собеседниками и соучениками. Центурион, видя иудейскую склочность, положил его тело на виду у всех, как это у них принято, и сжег его. Мы же потом собрали его кости, которые дороже драгоценных камней и благороднее золота, и положили их где следовало. Там, по возможности, Господь даст и нам, собравшимся в ликовании и радости, отпраздновать день рождения его мученика в память прежних борцов за веру, в поучение и подготовку будущих. Это вот о блаженном Поликарпе, пострадавшем в Смирне 12-м после 11-ти, из Филадельфии. Но его вспоминают больше всех, и даже язычники повсюду о нем толкуют. О том, что касается Поликарпа, дивного мужа апостольского, и о том, какого конца он был удостоен, рассказывают братья Смирнской церкви в послании мною упомянутом. Присоединено в этом послании и сообщение о других мучениках, пострадавших в той же Смирне почти одновременно с Поликарпом. Среди них был Митродор, как будто пресвитер Маркионовой ереси. Он погиб на костре. Из тогдашних мучеников особенно прославлен был некий Пионий. Его пространное исповедание, его смелые речи, защита веры перед народом и властями, поучение народу, ласковое обращение с павшими в испытаниях гонения, утешение братьям, которые навещали его в тюрьме, сведения о том, какие пытки он выдержал, о его дальнейших страданиях, о том, как его пригвоздили и его мужестве на костре, и его кончине после всех дивных дел его, об этом со всей полнотой изложено в сочинении о нем, к которому я и отсылаю тех, кто любит такое чтение. Писание это мы включили в нашу сводку о древних мучениках. Есть тут же отчеты и о других замученных в Осийском городе Пергаме, о Карпе, Папиле и женщине Агафонике, со славой скончавшихся после многократного и славного исповедания. Глава 16. В это же время недавно упомянутый нами Иустин, вручивший книгу в защиту нашей веры упомянутым императором, украсился святым мученичеством. Философ Крискент, который образом жизни и нравом старался заслужить свое имя киника, задумал коварный план. Иустин, часто беседуя с ним в присутствии слушателей, поправлял его и, в конце концов, отстаивая истину, получил в награду венец мученичества. Воистину философствующий, он в названной апологии, предвидя то, что еще не свершилось, прямо так и говорит: «Я ожидаю, что кто-нибудь из названных мною будет злоумышлять против меня и наденет на меня колодки. Вот хотя бы Крискент. Любит он вовсе не мудрость, а шумиху. Недостоин имени философа человек, который говорит о том, чего не знает. Он публично заявляет, что христиане — безбожники и нечестивцы, и делает это, чтобы доставить удовольствие и радость людям, сбившимся с толку. Он или кидается на нас, не зная Христова учения, и тогда он негодяй из негодяев. Он гораздо ниже простых людей, которые часто остерегаются говорить о том, чего не знают, и не дают ложных показаний. Или же, узнав это учение, он не понял его величия, или, поняв, поступает по-прежнему, чтобы его не заподозрили, будто и он христианин. В таком случае он глупейший негодяй, раб страха и бессмысленного общепринятого мнения. Предложив ему несколько вопросов, я понял, что он действительно ничего не знает, и уличил его в этом. Я хочу, чтобы вам это было известно. А что я говорю правду, то я готов, если наши споры не были доведены до вас, спорить с ним в вашем присутствии. Это тоже было бы дело царственное. Если же вам известны мои вопросы и его ответы, то вам ясно, что он ничего нашего не знает. Если же что и знает, но, как я сказал раньше, не осмеливается сказать это, боясь слушателей, то он не мудрость любит, а славу, и не считается с прекрасным словом Сократа. Так пишет Иустин. А что он кончил жизнь, как и предвидел, от козней Крескента, о том многократно свидетельствует в своих произведениях Тетиан, который в молодости был софистом, занимался греческими науками, приобрел тут немалую славу. В своей книге «Против эллинов» он говорит так. «Дивный Иустин правильно объявил, что вышеназванные люди подобны разбойникам». Потом, поговорив о философах, он заключает так. Крескент, угнездившийся в великом городе, выделялся любовью к отрокам и был весьма сребролюбив. Советуя презирать смерть, он сам так боялся смерти, что постарался, как великому злу, предать смерти Иустина, потому что Иустин, проповедуя истину, изобличал в философах обжор и обманщиков. Вот, по его словам, причина мученической смерти Иустина. Глава 17. Иустин в первой своей апологии вспоминает мучеников, пострадавших до него и его борьбы. Поучителен один его рассказ. Пишет он так. «Некая женщина жила с развратником мужем и сама была раньше развратницей, но, познакомившись с учением Христовым, образумилась и пыталась образумить и своего мужа. Она рассказывала ему об учении Христа и о наказании в огне вечном людей, живущих беспутно, а не в чистоте и не по здравому рассуждению. Он продолжал жить в распутстве и своим поведением отвратил от себя жену. Женщина, считая нечестием и в дальнейшем делить ложе с мужем, который, вопреки закону природы и вопреки справедливости, старался все сделать средством наслаждения, решила разорвать их союз. Родные стали ее умолять и советовали подождать в надежде, что муж еще переменится. Она заставила себя остаться. Муж ее уехал в Александрию. И когда ей сообщили, что он ведет себя еще безобразнее, она, чтобы не быть причастной к его неправде и нечестию, оставаясь в браке и живя общей жизнью, дала ему то, что у вас называется разводной. А ее прекрасный муж, ему следовало бы радоваться, что жена, которая раньше, не задумываясь, весело пьянствовала и распутничала со слугами и поденщиками, положила этому конец и хотела, чтобы он положил конец такому поведению, когда она ушла от него против его воли, подал на нее в суд, говоря, что она христианка. «Жена подала тебе, император, прошение разрешить ей сначала уладить все домашние дела и затем уже, после приведения всего в порядок, начать защиту. Ты это ей разрешил. Бывший муж ее, которому сейчас не в чем было ее уличить, решил напасть на некоего Птолемея, наставника ее в христианском учении, которого Урбикий осудил. Повел муж дело таким образом». Центуриона, своего друга, он подговорил схватить Птолемея и только спросить его, христианин ли он. Птолемей, человек правдивый, мыслящий честно и прямо, исповедал себя христианином. Центурион заковал его и долго мучил в темнице. Наконец его повели к Урбикию, и тут опять-таки допрос был об одном — христианин ли он? И опять же, сознавая благо, полученное им от Христова учения, исповедал Птолемей это училище божественной добродетели. Ведь отрекающийся от какого-либо учения отрекается или потому, что увидел нечто плохое, или потому, что считает себя недостойным этого учения и чуждым ему. И то, и другое не к лицу истинному христианину. Когда Урбикий приказал казнить Птолемея, некий Луций, тоже христианин, видя, что приговор произнесен без всякого разумного основания, сказал Урбикию: «В чем дело? Этот человек ни прелюбодей, ни развратник, ни убийца, ни вор, ни грабитель. Он вообще не уличен ни в одном преступлении, и ты посылаешь его на казнь за исповедание имени христианина. Ты не судишь, Урбикий, как подобало бы императору благочестивому, и философу, сыну кесаря, и священному сенату». Урбикий, ничего не ответив, сказал Луцию: «По-моему, и ты такой же». И когда Луций ответил «целиком», велел казнить и его. Луций поблагодарил его, сказав, что он, наконец, избавлен от таких злых властителей и идет к благому отцу, царю и богу. Подошел кто-то третий и тоже был приговорен к смерти. Непосредственно за этим рассказом Иустин ведет, кстати, уже упомянутую нами речь. И я ожидаю, что кто-нибудь из названных мною будет против меня злоумышлять и так далее.